Глава 49. Прекрасно он все слышал и все понимал. Но заслонка недоверия и отчуждения перегородила грудь Ленина для откровенности. Довольно он уже ему о 905 годе раскрыл. Еще бы мог он не оценить этого плана. Кто ж бы другой тогда мог оценить? Великолепная, твердая программа, удары осуществимы, избранные средства верны, привлеченные силы реальны. Теперь уже можно было признать, такого третьего сильного ума, такого третьего проницающего взгляда не было больше в интернационале. Только их два. Так пятикратно осмотрительным надо было быть. В политических переговорах на самом гладком месте подозревай, ищи западни. Что ж, Парвус опять впереди. Нет, теоретически в общем виде Ленин это самое и формулировал еще в начале войны. В общем виде Ленин так и хотел, того и добивался, но у Парвуса поражали деловые конкретности. Финансист. Против этой грандиозной программы Ленин не мог выдвинуть ни довода неверности, ни довода нежелания. Все так. По простому расчету, главный враг моего врага, первым союзником во всем мире, оказывалось правительство кайзера. В допустимости такого союза Ленин и не колебался ни мига. Последний дурак, кто пренебрегает серьезными средствами в серьезной борьбе. Союз — да. Но выше союза — осторожность. Осторожность не как предупредительная мера, но как условие всего действия. Без архи-архи-осторожности и к черту весь ваш союз, и к черту весь ваш план. Нельзя же давать ахать и плеваться хору социал-демократических бабушек по всей Европе. Подпускал и Ленин в пользу Германии осторожно, что там Франция, республика Рантье, ее не жалко. Но он всегда знал меру, где не договорить и сколько запасных выходов оставить. А Парвус афишированно кинулся и безвозвратно потерял политическое лицо. Вот когда Ленин понял слабость его и свое превосходство. Парвус всегда успевал выйти на открытие первым и топал впереди, загораживая дорогу, но у него не хватало выдержки на дальний бег. Он не мог вести совет больше 2 месяцев, переубеждать немецких соци больше 20 лет, срывался, отваливался. А Ленин чувствовал себе выдержку на вечный бег. Никогда не сорвать дыхание. Бежать, сколько помнил себя, и до гроба, и в гроб свалиться, никуда не добежав, а не сорваться. Союз? Да, охотно, пожалуйста, но в этом союзе быть переборчивой невестой, а не настойчивым женихом. Пусть ищут тебя. Держаться так, чтобы и при слабости иметь позицию преимущественную, независимую. Даже кое-что такое Ленин уже и сделал в Берне. Конечно, он не пошел стучаться к немецкому послу Ромбергу, как Парвус в Константинополе. Но Ленин разглашал свои тезисы, отлично зная, чьим ушам они могут понравиться, и тезисы до ушей дошли. И Ромберг сам прислал к нему революционного эстонца Кескулу на переговоры узнать намерения. Что же оставалось в пределах своей истинной программы? Свержение царизма, сепаратный мир с Германией, отделение нации, отказ от проливов. Допустимо было чуть-чуть и подмазать, не изменяя себе, не искажая линию, можно было пообещать Ромбергу и вторжение русской революционной армии в Индию. Измены принципам тут не было. Ведь надо же штурмовать британский империализм. И кому же еще другому? Когда-нибудь и вторгнемся. Но, конечно, была уступка, подачка, извив. Колеса затягивали. Однако случай не опасный. Дейк Эскула был со взглядом и повадками волчьими, характером и деловитостью куда посильней размазанных российских социал-демократов. Но и тут не чувствовал Ленин опасности. Эстонию так и так отпускать, как и все народы из российской тюрьмы. Искривления линии не было. Каждый использовал другого, не оступаясь. Вставили в цепочку Артура Зифельда и Моисея Харитонова. Кескула уехал в Скандинавию и очень-очень там помог, особенно в издательской деятельности. Добывал деньги на наши брошюры, помог наладить связь со Шляпниковым, а значит и с Россией. Во всем этом не было грандиозности парвусовского плана, но малая тихая верность была, а зато политическое лицо чистое. И все чаще в Парвусе нетерпение. Уже видя, что разговор идет не так, он кандидата своего упускает с горечью, с презрением, а это помочь не может. Значит, и вы, как все, боитесь носик замазать, ждете. А он так надеялся на Ленина. Уж этот-то думал с ним. И, вытягивая последние доводы, волновался, потерял свое миллионерское самодовольство. Владимир Ильич, не отставайте от времени. Кому бы кому, но вам это непростительно. Неужели вы не видите, не поняли, эпоха революционеров с пачкой нелегальщины и с самодельной бомбой отошла безвозвратно? Такие ничего уже сделать не могут. Новый тип революционера — это гигант, как с вами мы. Он взвешивает миллионами людей, рублей. Ему должны быть доступны те рычаги, какими государство переворачивается и ставится, а к тем рычагам дойти нелегко. Вот приходится попасть и в шовинисты. Тоже верно, верно, но... Можно бы спросить, а что заплатит русская революция за немецкую помощь? Не спросил, избежал, только выхватил для себя, для памяти. Было бы наивно ожидать. Бесплатно. Но, вступая в союз, прежде всего не доверяй союзнику. Не зыби дипломатических игр, в каждом союзнике прежде всего подозревая обманщика. Ленин нисколько не дремал, он взвешивал. Если кто дремал... Только не он. Может быть, Парвус в берлинских переговорах. Ленин вот открыл глаза и насылал допытчивую тревогу и допрашивал, как достукивался в барабан. Да разве захочет правительство Вильгельма свергать русскую монархию? Зачем это им? Им нужен только мир с Россией. А с русской монархией они будут охотно и дальше жить и дружить. И все наши забастовки им только нужны, чтобы напугать царя и вынудить к миру, не больше. Парвусу ли надо объяснять? Это вид у него такой богатый, упитанный, холеная спаньолка с оплывшего двойного подбородка. А если сказать откровенно, а когда-то же кому-то же и откровенно, тень сепаратного мира замучала все его переговоры с германским правительством. Русско-германский мир был бы могилой всего великого замысла. Все время это подозрение, что немцы вот уже и деньги платят на революцию, а в душе только и думают о сепаратном мире с царем, кого-то невидимого посылают на контакты. Глухо, тайно такие попытки роются. И надо о них догадываться и вовремя высмеять, опрокинуть. Да царь уже и не в состоянии заключить мир. Если он вдруг и заключит с вами мир, то тогда власть в России может перенять сильное национальное правое правительство, которое не посчитается с обязательствами царя. И вы только усилите их позиции. Втолковывать пруссакам. Нет уж, нет, реальный мир с Германией может... подписать только правительство социалистическое. Дайте же миру быть первым лозунгом революции, первой заботой нового правительства. Ему будет и легче идти на уступки, потому оно и невиновно в войне. От такого правительства Германия получит значительно больше. Он уже видел тот договор и готов был сам его подписать, обгоняя время. И перехватил вспышку ленинского взгляда, что и он видел. Всех подробностей не скажешь, не надо. Там есть разные направления у немцев. Большинство склоняется, что Англия — главный враг и готовы к миру с Россией. И, по несчастью, даже статс-секретарь Ягов, пруссак из пруссаков, хотя считает натиск славянства большей опасностью, чем Англия, но ему, видите ли, неприятен план разложить Россию революцией. Это совсем объяснить нельзя. Выверты аристократической традиции. Скептическая интеллектуальная расслабленность. Он не скрывает брезгливости к дипломатии агентов, доверенных лиц и маклеров. Что таков, глава Министерства иностранных дел, конечно, задерживает очень. Но при всем своем изысканном уродстве Парвус умеет и покорять людей. И германский посол в Копенгагене, граф Брокдорф Ранцау, это уже взятый человек, очарованный несравненностью парвусского ума. Всеми аргументами против катастрофы сепаратного мира. Напряженно убеждать, революция в России неизбежна, брожение пошло уже по всей стране, оно уже и в армии, затронуло и офицерство, а образованное общество все кипит. Что ж говорить о рабочих и даже военной промышленности, довольно бросить спичку и все взорвется. Вот можно даже назначить точную дату и выполнить ее. Но головастый, лобастый, маленький, юркий, усмешка почти не стирается с губ, а убежденный, кажется, еще меньше Ягова, безжалостно. Так соглашения у вас там и нет. Недоговоренность, видимость. Всевечное преимущество того, кто не действует. Переспрашивать, быть недовольным, указывать недостатки. Гребущими движениями обеих рук, как бы мешку туловища не опрокинуться назад, выравнивается парус. Не на бумаге с гербами, конечно. Оно все в динамике. И надо в каждый момент видеть все контуры и направлять его. Направлять даже и стратегические удары. Объяснять, уговаривать, напряженно советовать, только не наступление на Петербург. Этим бы создался патриотический подъем. Россия бы объединилась, а революция заглохла. Но и никаких военных успехов не давать царю, и особенно важно не допустить до Дарданелл. То было бы непоправимое укрепление его престижа. А самый верный удар на южном фланге, через союзную Украину, отнять Донецкий уголь, и Россия кончена. Они еще боятся, как бы это землетрясение да не отдалось в Берлине. Еще приходится убеждать, что русская революция не перекинется в Германию. Как это дернулся маленький, все же и подталкивая Брюхатова, все же отвоевывая себе место на кровати? Да вы что? Вы примирились, что революция ограничится одной Россией? Вы и в самом деле так думаете? Остро, колко, допытчиво. Исследовательски досматривал, проверял, нет, уже и с возмущением, как привык он ради принципа, никогда не сдерживаться в оценках. Так это ж предательство. Нет, Парвус не социалист, он кто-то другой. Никуда не вылезая из Швейцарии, никакого дела нигде не коснувшись, маленький вот атаковал, порицал. Вот и куца. Вот и не хватает предвидения, да разве может революция устоять в одной стране? Ну да, это все была та самая перманентная, та заклятая бесконечная карусель, на которой обречены они были втроем кружиться, все меняя места и разя друг друга попреками вчерашними или завтрашними, и никто никогда не прав. Парвус и не хочет германской революции, он к ней не стремится, ну, несерьезно же пишут о нем, что он стал немецким патриотом. Но Парвус уже не мальчик на той карусели кружится. Революционер нового типа, революционер-миллионер, финансист-индустриалист может себе позволить выражаться и откровеннее. Мировая революция сейчас недостижима, а социалистический переворот в России достижим. Именно против царизма должны сплотиться все рабочие партии мира. Откровеннее не значит откровенно. Деликатная проблема, ее нельзя открыть и сразу выразить в публичной дискуссии социалистических кругов. Но вот с глазу на глаз единомышленнику не каждому скажешь. Этот шароголовый, перекатчивый, колкий почти неуловим, почти никогда нельзя предсказать его лозунга, удивит и совсем никогда не узнать, что он думает. Особых задач социализма в России он не понимает. Даже с Брокдорфом эту проблему легче обсуждать. Парвус вообще заметил, что с дипломатами все обсуждать и прямее, и проще, чем с социалистами. И остается только настаивать по поверхности. Любым путем уничтожить сейчас именно царизм. Надо думать об этом только. И к главному, как уничтожить? Весь смысл приезда и весь смысл этого разговора в том и есть, какие столичные, какие провинциальные подпольные организации согласен Ленин поставить сейчас на подготовку восстания. Кто и где эти люди в их железной связи и в их непобедимой готовности? Знал же Парвус, кого рекомендовал германскому правительству как самого неистового русского революционера. Знал, за каким союзником теперь приехал. Десятилетиями казалось безумный раскольник. Он отметал всех союзников, раздроблял все силы, не хотел слышать о партии профессоров, не хотел слышать о плавном экономическом развитии, всегда подполье, только подполье, партия профессиональных революционеров. В мирную эпоху это казалось дикой, и Парвусу, и всем, но вот при войне прорисовалось, наконец, какой же он запасливый и догадливый умница. Но вот когда, наконец, пришла пора использовать его могучую, тренированную, скрытую армию. Вот когда, наконец, пригодится, что она есть. В расчете на нее и составлен план. Но Ленина так не собьешь, не повернешь. Он свое видит и свое настойчиво ведет. И как вы так примитивно переносите революционную ситуацию 5-го года на ситуацию нынешнюю. Но это же ясно. Война разрушительней, длительней, изнурение и горечь масс несравнимы, революционные организации сильнее, либералы и те сильнее, а царизм нисколько не укрепился. А Ленин все свое. Его глаза как будто не прямо смотрят, а по кривым линиям заворачивают. Хорошо. Но как вы отсюда так смело назначаете дату начала?
Ну, Владимир Ильич, ну какую-то же надо назначить, как цель для единства действий. Ну, предложите другую. Но 9 января наилучшее, символическое. Все помнят, и многие даже без нашего сигнала начнут. Легче на улице выйдут. А лишь бы первые вышли, а там пойдет.
Что-то жмется, жмется Ленин. Ну, понятно, излюбленное подполье. Открыть, значит, отдать. Неохотно. Уж то, что Парвус так горячо настаивает, показывает, что хочет тебя использовать. Так как же, Владимир Ильич, пришло время действовать.
О, понятен ваш план. Вы выступите сейчас объединителем всех партийных группировок, плюс ваша финансовая сила, плюс ваш теоретический талант. И вот вы вождь единой партии и второй революции. Снова.
Но из глаз невычитываемых, но с губ, не прошевельнувших, но через лысоту непроницаемого котла, с проницанием тоже нерядовым, вырвал Парвус ленинские мысли, развернул, прочел и ответил с бокового захода. Почему и предлагаю я вам ехать в Стокгольм, чтобы вы сами руководили от начала и до конца. Вы можете мне никого не называть, ничего не открывать, только берите деньги, листовки, оружие и посылайте. Я, вздохнул Парвус с ослаблением, измотаешься в этих политических переговорах, я, Владимир Ильич, не тот, что 10 лет назад. Я в Россию не поеду. Я считаю себя немцем теперь.
Тем подозрительнее. А что ж он все о России? Мне только нужно, чтобы выполнен был план.
Только, может быть, и план мы понимаем не одинаково? Ртутно неуловимый, ни в руки, ни в аргументы. Это значит, как и вы, открыто измараться о германский генштаб? Революционер-интернационалист этого себе позволить не может. Раза два еще загребя обеими руками, туловище привалил. «Да не марайтесь, не надо! Эту грязь я беру, я взял на себя! А вам даю чистые миллионы, только подайте мне трубы, по которым их лить, только сплетем наши подземные, подводные, тайные нити, и мы взорвем вторую русскую революцию, а?» И глазами, где ум не потратил себя ни на радугу красок, ни на ресницы, ни на брови, бесцветным концентрированным умом проникал, хотел понять, от чего же отказ? Но в ленинские глаза, бурящие, выкапывающие, нельзя было войти, как нельзя войти в шило. Двумя шильцами и с усмешкой косенькой, недоверчивой, угадчивой и опровержительной встретил Ленин такой заман. «И для этого вы сказали, — шелестел его голос ехидно, — примирительная конференция в Женеве? Будем примиряться? С мешевичками?» И откинулся, как отброшенный, еще бы дальше, до спинка кровати держала. «Да вы что? Что значит примиряться? Уступить меньшевикам?» Встряхами головы, как бил, как бодал, никогда, ни за что с меньшевиками. «Да пусть, слушай, царизм стоит еще 1000 лет, но меньшевикам не уступлю ни миллиметра!» Да он вообще социалист ли? А Ленин еще доканчивал молча удары головой, добивал кого-то, договаривал что-то со всей яростной мимикой, но беззвучно. Ничего Парвус понять не мог. Все-таки ехал, такого не ждал. Великий, неутомимый, самый крайний революционер при самой лучшей ситуации, при всех высланных ему услугах и не хотел делать революцию? Уже теряя надежду, уже так просто. Ну для чего ж тогда? 20 лет этих теоретических сражений, разграничений. Где же ваша последовательность? Вы готовили подполье. Вот ему лучшее применение. Другого такого не наступит во всю вашу жизнь. Что же вы роль играли? Будем ли упрекаться в непоследовательности? Вы тоже говорили, кучка не может принести революцию массе. А сейчас...
Свесился Парвус, подбородком с головы, головой с шеи, шеей с туловища, руки между колен.
Да.
Ну что ж, хорошо. Плохо. Времени осталось мало. Значит, буду создавать собственную организацию. Просчитался Ленин. Пожалеет когда-нибудь. Хоть уступите мне кого-нибудь, нашего общего друга. Рвать мостов не надо, ссориться не надо. Парвус еще, ого, как пригодится. Кого это? Ганецкого. Берите. Чудновский, Урицкий. У меня уже там. Бухарина. Нет, Бухарин натура не та.
А сами вы?
Да ведь Ленин уже ясно выразился, если очень-очень-очень скрыто. Так, а в Скандинавию быстро перевезу.
Шильца глаза. Нет.
Тяжело-тяжело мешку себя таскать. Тяжело вздохнул от души. Да. А еще была всей жизнью моя мечта, и вот теперь посредством доступна. Выпускать свой собственный социалистический журнал. Силился гордо закинуть одутловатую голову, повторить отважного, горячего, с чего пошло. Колокол. Ухнула-бухнула кровать их четырьмя ножками, опустясь на сапожников пол.